Когда глава семейной компании состарился, он решил передать дела своим пятерым сыновьям. Он собрал их в главном офисе, передал каждому из них надлежащую часть акций и определил стратегию развития. «Каждому из вас принадлежит часть компании», — сказал он. «И каждый должен занять свое место в управлении ею и трудиться изо всех сил». Так же поступил и Иисус Навин с коленами Израиля, когда вошел в преклонные лета. Он разделил им наследие в земле обетованной и призвал их хранить единство.
Это третий урок серии «Книга Иисуса Навина». В этом уроке мы обратимся к наследию колен Израилевых. Мы увидим, как в этом разделе книги Иисус Навин призвал израильтян хранить единство народа Божьего и вместе трудиться в земле обетованной. В предыдущих уроках мы обобщили первоначальное значение книги Иисуса Навина так. Книга Иисуса Навина описывает завоевание земли обетованной, распределение земель среди колен и соблюдение завета в те времена, чтобы помочь следующим поколениям преодолеть трудности в их жизни. Как и во времена Иисуса Навина, первые читатели книги сталкивались с трудностями в борьбе против врагов, во владении своим наследием и в соблюдении завета с Богом. Поэтому автор стремился в своей книге дать читателям практическое руководство для каждой из этих сфер жизни. Достижению этой цели служат три главных раздела книги. Завоевание земли, главы с 1 по 12, наследие колен Израилевых, главы с 13 по 22, и верность Израиля завету, главы 23-24. В этом уроке мы рассмотрим второй крупный раздел книги – уделы, которые получили в наследие колена Израилевы. В этом разделе книги три главных эпизода. Вначале рассказывается об изначальных границах наследия Израиля, глава 13 со стиха 1 по 14. Далее речь идет об уделах каждого из колен, глава 13 со стиха 15 по главу 21 стих 45. И в заключение говорится о национальном единстве Израиля во времена Иисуса Навина, глава 22, стихи с 1 по 34. Следуя плану, мы в три этапа рассмотрим, как были распределены уделы среди колен Израилевых. И в заключение поговорим о применении этого раздела книги. Итак, обратимся к первому этапу – исходные границы наследия Израиля.
Как мы знаем из предыдущего урока, автор книги понимал, что Израиль получил в наследие земли по обетованию Божьему. Человек был призван овладеть всей землей, и обещанное Иисусу Навину наследие было началом осуществления Божьего замысла. Но автор признает, что во времена Иисуса Навина Израиль получил не все обещанное Аврааму наследие. Бог дал Израилю часть земли. Но, по мнению автора, каждое поколение израильтян должно было знать и сохранять за собой земли в этих священных границах.
Мы рассмотрим два аспекта этого описания исходных границ Израиля. Во-первых, мы отметим структуру и содержание рассказа о первоначальных границах Израиля. Во-вторых, мы обратимся к первоначальному значению этого раздела книги. Сначала рассмотрим структуру и содержание. В этом разделе книги Иисуса Навина два эпизода. Первый, глава 13, стихи с 1 по 7, рассказывает о границах израильских земель в земле Ханаанской, западнее реки Иордан. А второй, стихи с 8 по 14, акцентирует внимание на землях к востоку, за Иорданом. Исследуя этот раздел книги, нужно помнить предысторию, почему границы наследия Израилева прошли именно по этим землям. В книге Бытие, глава 15, стихи с 8 по 21, Бог обещает, что потомки Авраама унаследуют землю к западу от реки Египетской до Великой реки, реки Евфрата. Вади, или река, ручей, упомянутый здесь, был либо восточным исчезнувшим притоком Нила, либо протекающим и теперь к востоку от Нила ручьем Вади Эль-Ариш. А к северо-востоку земли Авраама простирались до великой реки, реки Евфрата. С этих земель Израиль должен был распространить Божьи благословения до края земли. Но в действительности земли Израиля достигли этих пределов лишь в царствование Давида. Во времена Иисуса Навина Бог дал Израилю лишь часть этих территорий по обе стороны Иордана. Но, как рассказывает автор книги, овладев этими землями, Израиль сделал первый и важный шаг. Рассказ о пределах Израиля западнее реки Иордан открывается списком завоеванных Иисусом Навином земель из главы 12.
Бог обещал, что от Авраама произойдет народ, и этот народ станет благословением для всей земли, сыграет важную роль в истории. И еще он обещал дать им землю. Вот что дает ключ к пониманию этого народа. Они покинули Египет и получили землю. Они знали, что не заслуживают ее. Бог дал им возможность овладеть местом на земле, на которое у них не было никаких прав. Было лишь Божье обещание, и Божий замысел это осуществить.
Эпизод начинается в главе 13 стих 1. Иисус Навин состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много. Это были земли филистимлян и северные регионы Ханаана. Бог обещает, глава 13 стих 6, «Я изгоню от лица сынов Израилевых». И далее стих 7 велит Иисусу Навину считать весь Ханаан наследием Израиля. Во втором эпизоде, глава 13 стихи с 8 по 14, рассказ о наследии Израиля завершает описание его внешних границ за Иорданом к востоку. В стихе 8 автор отмечает, что этим коленам дал в наследие уделы еще Моисей. Изначальные границы наследия Израиля за Иорданом к востоку простирались к югу до Моава и к северу до горы Ермон. Но в стихе 13 автор отмечает, что сыны Израилевы не выгнали жителей Гессура и Маахи. Но всю эту местность Моисей во времена Иисуса Навина называл наследием Израиля. В стихе 14, чтобы не упустить ни одной детали, автор добавляет примечание, что колено Левия получило особое наследие. Жертвы Господа Бога Израилева – суть удел его.
География местности, как и границы земли обетованной, особенно в горах, важный аспект книги Иисуса Навина. Израильтяне пролагают границы святой земли, и это становится своеобразной вехой. Северной оконечностью Израиля традиционно считается гора Хермон. Восточные пределы также обозначены горами Едома на юге и высотами или холмистой местностью Маавом и Васаном. Итак, восточные границы земли проложены по всей протяженности современного Иордана. От северного Иордана до южного Иордана.
Рассмотрев структуру и содержание рассказа об изначальных границах наследия Израиля, мы перейдем к его первоначальному значению. Почему автор начинает этот раздел книги с описания границ Израиля на этом этапе его истории? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, что во времена судей, монархии и вавилонского плена Израиль пытался вернуть и сохранить контроль над землями, полученными от Бога. Конфликты между коленами Израиля, нападения других народов, живущих в этих землях, и племен кочевников пустыни, и, наконец, могущественные империи, нападавшие на Израиль, Египет, Ассирия, Вавилон, лишили его земель, которые Бог обещал Аврааму.
Напоминая читателям об обширности их земель, автор говорит о возвращении удела. Только при соблюдении определенного условия Израиль способен далее расширять границы Божьего Царства и распространять его благословение на другие народы земли.
Чтобы убедить своих читателей не забывать изначальные границы своего наследия, в этих главах автор повторяет уже сказанное ранее. Во-первых, он указывает, что границы уделов установлены Богом. Он начинает рассказ о землях западнее Иордана такими словами, глава 13, стих 1. «Господь сказал Иисусу». А в стихе 6 отмечает, что Иисус Навин получил от Бога повеление. «Раздели же ее, землю, в удел Израилю, как я повелел тебе». Далее автор указывает, что границы Израиля за Иорданом к востоку тоже установлены по воле Божьей. В стихе 8 сказано, что эти земли дал им Моисей, раб Господень. Автор знал, что израильтянам было бы проще овладеть лишь частью земли. Вот почему он настаивает, что если они не будут стремиться овладеть всем своим наследием, тем самым они отвернутся от Бога и от поставленных Богом руководителей. Во-вторых, автор отмечает, что изначальные границы земель Израиля закреплены за ними по завету с Богом. В стихе 6 главы 13 Бог объясняет, что земли западнее Иордана, весь Ханаан, принадлежат Израилю как наследие, на иврите «нахчхелах». В предыдущих уроках говорилось, что эти земли тоже называются наследием Израиля, поскольку в завете с Авраамом Бог обещал их потомкам патриарха в вечное наследие. И Бог подтвердил свое обещание у горы Синай в завете с Моисеем. Подобным образом и земли за Иорданом, глава 13 стих 8, также именуются наследием Израиля. Невозможно усомниться в намерениях автора, который столь очевидно подчеркивает значение завета с Богом. Каждому поколению израильтян надлежит помнить, что эти земли принадлежат Израилю по священному завету, который заключил Бог с их отцами.
В книге Бытие, заключая завет с Авраамом, Бог дает ему 4 обещания. Бог обещает ему потомство многочисленное, как звезды на небе и как песок морской. Он обещает защищать его потомков, то есть быть их Богом, благословить их, а также обещает, что они станут благословением для всех народов земли. Это обетование о Мессии, о том, что Мессия произойдет из иудеев. И он обещает, что народ Божий в Ветхом Завете будет владеть всей землей, землей ханаанской. И это не просто обетование народу вообще, это обещание, что каждое колено получит свое особое наследие.
В-третьих, описывая исходные границы Израиля, автор подчеркивает, что они согласуются со стандартом Моисеева закона. Например, в первом разделе о землях западнее Иордана Бог говорит, глава 13 стих 1, «Земли брать в наследие остается еще очень много». Это не новое откровение от Бога. Это ссылка на указание Моисея, какими землями должен овладеть Израиль. Например, Второзаконие 20, 16 и 17. О землях за Иорданом, к востоку, глава 13 стих 8. Сказано, что этот удел израильтяне получили от Моисея. В таких местах, как числа 32, 33, 42 и Второзаконие 3, 8, 17, также указывается, что земли за Иорданом во владение Израилю отдал Моисей. Автор ссылается на закон Моисея, чтобы у читателей не возникло сомнений в том, что нужно овладеть землями, которые изначально даны в удел Израилю. Взять эти земли в удел повелел им сам Моисей. В-четвертых, рассказывая об изначальных границах земель Израиля, автор уделяет особое внимание силе Божьей. В разделе о землях западнее Иордана Бог обещает, глава 13 стих 6, племена Хананеев я изгоню от лица сынов Израилевых. О местности за Иорданом, к востоку, автор говорит, что овладеть ею удалось лишь благодаря Богу, даровавшему Моисею великие победы. В стихе 10 этой главы он говорит о чудесной победе над Сигоном, царем Амморейским. А в стихе 12 о такой же победе над Огом, царем Вассанским. Оба эпизода напоминают первым читателям, что они должны возлагать упование на Бога, который сражается за них. Только при этом условии они смогут овладеть своим наследием по обе стороны Иордана и сохранить его. В-пятых, описывая исходные границы Израиля, автор снова акцентирует внимание на единстве народа. В стихе 7 о землях западнее Иордана он пишет: «Раздели землю сию в удел 9 коленам и половине колена Манассина». В стихе 8 говорит, что за Иорданом к востоку получили уделы колена Рувимова и Гадова с другою половиною колена Манассина. Он также указывает на особое наследие колена Левия, подчеркивая тем самым единство Израиля. Глава 13, стих 14. Снова и снова автор поясняет читателям, что колена Израилевы должны держаться вместе. Единство народа Божьего насущно необходимо для того, чтобы овладеть землей по обе стороны Иордана. Мы рассмотрели исходные границы наследия колен Израилевых. Теперь обратимся ко второй теме этого урока – особые наделы для каждого колена. Как распределялись эти земли?
В этом разделе книги автор продолжает тему границ Израиля и сосредотачивается на уделах колен. Как мы увидим, разделять земли было сложно, и некоторые колена получили наделы большие и лучшие. И книги Судей и Царств рассказывают нам, что впоследствии это привело к недоверию, разделению и даже войнам между коленами Израиля. Автор стремился помочь читателям преодолеть разногласия и призывает их уважать исходные границы наделов, которые установил Бог.
Мы рассмотрим рассказ автора о конкретных наделах земли в обычном порядке. Сначала исследуем структуру и содержание текста, а затем его исходное значение. Итак, обратимся к структуре и содержанию этого раздела книги Иисуса Навина. Описание конкретных наделов колен Израилевых с главы 13 стиха 15 по главу 21 стих 45 – это длинные списки людей, местностей, городов, мелких поселений, которые перемежаются краткими историями и отступлениями. Главную мысль этого раздела легче понять, если выделить в нем две основные части. Рассказ о наделах, которые дал коленам за Иорданом к востоку Моисей, глава 13 стихи с 15 по 33, и подробное описание уделов, которые коленам выделил Иисус Навин, западнее Иордана, с главы 14 стих 1 по главу 21 стих 45. Рассказ о наделах за Иорданом к востоку довольно короткий. Вначале речь идет о колене Рувима, глава 13, стихи с 15 по 23. Далее говорится о колене Гада, стихи 24-28. И о наделе полуколена Манассина, стихи 29-31. Затем, как и предыдущий раздел, этот раздел автор завершает упоминанием об особом наследии колена Левиина, стихи 32-33. В этих стихах автор тщательно описал, какие наделы земли к востоку за Иорданом даны Рувиму, Гаду и полуколену Манассии.
Колено Левиина было избрано для священнического служения всему Израилю, и потому не получило отдельного земельного наследия. Как автор говорит в 13 главе, их наследием был Бог. Вот почему колено Левина не получило надела, как другие колена Израилевы. Наделом левитов были приношения израильтян, дары и десятины, приносимые всем народам.
В целом, границы определены достаточно четко. Но для самих колен все было бы не так ясно. Разногласия между ними по поводу границ владений заставляли автора более подробно объяснить, каким коленам принадлежит та или иная местность, и даже конкретные города и деревни.
Читая главы с 13 по 22 книги Иисуса Навина, современные христиане встречаются со скучным списком наделов колен, городов, в которых выбрали себе те или иные колена, и так далее. Иногда, читая эти строки, люди задаются вопросом, какое отношение все это имеет к религии, или как это вообще связано с верой? Но в тех обстоятельствах события из книги Иисуса Навина были тесно связаны с верой израильтян и с послушанием Богу, как отдельных колен, так и народа в целом. Нужно помнить, что именно Бог, как царь, определил каждому из 12 колен Израиля, где они будут жить. Он дал им землю в вечное наследие, в наследие, которое они должны были сохранить и которое стало их целью. Их родина, частью родной земли всего народа Израиля.
Далее автор дает более подробное описание уделов, которые Иисус Навин дал коленам возле Иордана. Этот материал делится на 6 частей. В начале, глава 14 стихи с 1 по 5, идет краткое обобщение действий Иисуса Навина и того, как он продолжил сделанное Моисеем в землях за Иорданом. В этом разделе также отмечается, что Иисус Навин распределял наследие возле Иордана согласно воле Божьей. Завершается раздел об уделах вблизи Иордана также соответствующим кратким обобщением. Глава 21, стихи 43 по 45. Автор объясняет, стих 43, что все колена получили ее, землю, в наследие и поселились на ней. Подчеркивая, насколько замечательными были обстоятельства, автор в завершении раздела, стих 45, провозглашает: «Не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которое Господь говорил дому Израилеву. Все сбылось».
Книга Иисуса Навина, главы 13-22, описывает осуществление Божьих обетований Израилю. Особо необходимо отметить в главе 21, стих 45, где сказано, что ни одно из Божьих обетований не осталось неисполненным. Эти слова напоминают читателям Божье обетование Аврааму – дать ему землю, произвести от него великий народ и пребывать с этим народом. И теперь, когда все колена получили землю, мы видим, что исполнилось обетование Божие, которое он дал еще Аврааму, Бытие 12 глава. Израиль поселился в земле обетованной.
Между начальным и завершающим разделами еще 4 части. Сначала речь идет о колене Иудином. Глава 14, стих 6, глава 15, стих 63. Колено Иудина получило очень большой надел, который простирался к югу, к пустыне Син и до границ с Едомом. К западу границы простирались до земли Филистимской и вдоль побережья Средиземного моря до потока Египетского. К северу, вдоль Средиземноморского побережья, севернее Иерусалима, или Иевуса, как он назывался в то время, и на восток до Мертвого моря. Автор описал надел Иуды в первую очередь и подчеркнул значительность его наследия по понятным причинам. Согласно книге Бытие 49.8.12, колено Иудина должно было занять главенствующее положение в Израиле. Автор подчеркивает оказанную ему честь, прежде всего описывая земли, дарованные Халеву, знаменитому воину из колена Иудина. Затем он называет около 126 городов и поселений на территории Иуды. Это значительно больше, чем у других колен. За описанием южного надела Иуды у Иордана следует подробное описание надела сыновей Иосифа, Ефрема и Манассии, главы 16 и 17. Ефрем и Манассия получили большие наделы в северных районах Ханаана. Их удел простирался от реки Иордан до Средиземного моря. Надел Ефрема к югу от надела Манассии. В земле обетованной это были наиболее плодородные места. Кроме того, колено Манассии уже получило землю к востоку от Иордана. Неудивительно, что эти колена были удостоены чести владеть такими большими и плодородными наделами в наследии Израиля. Главы 48 и 49 книги Бытия объясняют, что Ефрем и Манассия были сыновьями Иосифа, а Иосиф заслужил особую честь за свою верность Богу, проявленную в Египте. Он вместо Рувима стал считаться первенцем Иакова и обрел через своих сыновей двойную долю первородного.
Итак, Ефрем и Манассия — это сыновья Иосифа. Они не были сыновьями Иакова. Иаков — тот человек, имя которого Бог заменил на Израиль. И у Иакова было 12 сыновей. Один из них, Иосиф, был продан в рабство в Египет. А затем и другой сын, Леви, выпал из общего списка сыновей, когда Господь повелел отделить колено Левина вместо всех первородных в Израиле. Далее Иаков благословляет сынов Иосифа так, что Ефрем и Манассия занимает в списке его сыновей места Левия и Иосифа. Итак, когда колено начинает делить землю между собой, то и Ефрем, и Манассия получают свои уделы в наследие Израиля. Через них получил свой удел Иосиф.
Глава 16 начинается кратким описанием всех земель Иосифа возле Иордана, и затем некоторых подробностей о колене Ефремовом. Далее в главе 17 автор переходит к колену Манассиину и включает в повествование историю наследия дочерей Салпаада из книги числа 27. Завершается раздел пояснением Иисуса Навина, что Ефрем и Манассия получили больше земли, как более многочисленное колено. То, насколько значительное место отдается этим коленам, может удивить, потому что ко времени написания книги они не раз становились причиной неприятностей для народа. Но автор указывает, что, несмотря на их прошлое, весь Израиль должен признать, как Бог почтил Иосифа и его потомство. Рассказав об уделах значительных колен Иудиного, Ефрема и Манассии, автор обращается к малым коленам, главы 18 и 19. История начинается, глава 18 стихи с 1 по 10, повествованием о том, как Иисус Навин созвал представителей от каждого колена осмотреть эти земли. И завершается, глава 19 стихи 49 по 51, историей о том, что его распоряжения были одобрены, и Иисус Навин также получил свое особое наследие для своего рода. Между этими двумя рассказами автор описывает уделы менее значительных колен – Вениамина, Симеона, Завулона, Иссахара, Асира, Нафтали и Дана. Они тоже получили землю в наследие, но их уделы никак нельзя сравнить с землями Иуды, Ефрема и Манассии. Позднее этим меньшим коленам будет сложно сохранять свои уделы. Как отмечает автор, глава 19 стих 9, сыны Симеоновы и получили удел среди их, сынов Иудиных, удела, что впоследствии привело к тому, что колено Симеонова влилось в колено Иудина. Он также указывает, глава 19 стих 47, что границы надела колена Данова тоже изменились. Об этом мы читаем в книге Судей, глава 18. Зная о том, Что малое колено испытывали всевозможные трудности, автор хочет, чтобы его читатели признали границы наделов малых колен. Рассказ о наделе Иисуса Навина на западном берегу Иордана включает также описание удела колена Левина, главы 20 и 21. Автор начинает описание колена Левиина с перечисления городов-убежищ, стихи с 1 по 9. Согласно книгам Исход 21:12-14 и Второзаконие 19:1-13, те, кто совершил убийство без намерения, могли укрываться в этих городах до тех пор, пока суд не установит их невиновность или вину. Далее, в главе 21, следуя повелениям Моисея, числа 35:6-34, автор пишет о городах колена Левина. Города-убежища и другие города левитов были расположены на территории других колен в земле Израиля. Таким образом, левиты могли направлять все колена в служении Богу. К сожалению, во времена трудностей об этих наделах часто забывали. Но автор книги Иисуса Навина напоминает о них читателям и призывает помнить о них, потому что от служения левитов зависит благополучие всего народа. Мы ознакомились со структурой и содержанием рассказа о наделах колен. Теперь обобщим первоначальное значение этих глав.
Современным верующим сложно оценить по достоинству включенные в эти главы географические подробности, но автор пишет о них не только для того, чтобы Израиль мог сохранить свое первоначальное национальное наследие. Он также призывает признать различия, определенные Богом, для каждого из колен, чтобы они могли вместе созидать Божье Царство.
В описании наделов некоторых колен автор соединил 5 обычных для него тем. Во-первых, он подчеркивает, что распределение земель направляется Божьей властью. Рассказывая об уделах колен к востоку за Иорданом, автор несколько раз повторяет, глава 13, стихи 8, 15, 24, 29, что наделы они получили от Моисея, раба Господня. И в разделении земли на западном берегу Иордана он также подчеркивает Божью власть. В начале главы 14, стих 1, он пишет, что Элиазар, священник, и Иисус, сын Навин, и начальники поколений в коленах сынов Израилевых, разделили землю на уделы. И снова он отмечает это в истории о наделах Ефрема и Манассии, глава 17, стих 4. Затем и в рассказе о малых коленах, глава 19, стих 51. И о колене Левия, глава 21, стих 1. Более того, рассказ о наследии Левия автор по своему обыкновению начинает так. Глава 20, стих 1. «И сказал Господь Иисусу». Для первых читателей смысл этого был ясен. Выразить несогласие с границами наделов значило выразить недовольство Божьей волей. Во-вторых, автор подчеркивает, что распределение уделов между коленами было основано на Божьем завете. Он неоднократно называет дарованные коленом земли их наследием или уделом, используя ивритское слово «накхелах». Как уже упоминалось, это слово тесно связано с рассказом о заветах Бога с Авраамом и Моисеем. В главе 13, стих 32, автор называет земли к востоку за Иорданом «уделом», то есть наследием Израиля. В стихе 33 он говорит об особом уделе левитов. Рассказывая о землях на западном берегу Иордана, он снова использует слово «удел», глава 14, стихи 1, 2, 3. А также в главе 14, стихи 9, 13 и главе 15, стих 20 называет уделом земли Иудины и земли Ефрема и Манассии. В главе 16, стихе 4, и еще в 7 местах. И земли малых колен он тоже называет уделами около 17 раз. Касательно колена Левина, глава 21, стих 3, он говорит о том, как каждое колено выделило левитам города и предместья из своих уделов. И, наконец, в заключительных словах этого раздела, глава 21, стих 43, он пишет, что «отдал Господь Израилю всю землю, которую клялся отдать отцам их, и они получили ее в наследие». Постоянно используя слово «удел», то есть «наследие», автор поясняет, что все наделы колен – это их наследие по Божьему завету. И те, кто пренебрегает им, пренебрегают священным обетованием Божьим, данным его народу, Господом завета. В-третьих, описывая наделы колен, автор подчеркивает значимость послушания закону Моисееву. Это ясно видно из описания земель на западном берегу Иордана. В начале, глава 14, стих 2, он указывает, что Иисус Навин действовал так, как повелел Господь через Моисея. И в стихе 5 добавляет, что израильтяне разделили землю так, как повелел Господь Моисею. В главе 17, стих 4, дочери Салпаада просят дать им землю на том основании, что так Господь повелел Моисею. В рассказе о колене Левия, глава 20, стих 2, говорится, что Израиль должен следовать тому, что Бог говорил им через Моисея. И в заключение, глава 21, стих 2 и 8, он говорит, что города левитам были даны, как повелел Господь через Моисея. Автор обращается к Моисеевому закону как к основанию и призывает все поколения израильтян соблюдать установленные границы уделов. Нарушать их – значит навлекать Божье наказание на его народ. Соблюдать их – значит заслужить Божье благословение. В-четвертых, в этих главах он подчеркивает, что границы уделов колен определил своей властью Бог. Описывая уделы к востоку за Иорданом, он упоминает о чудесной победе над царем Сигоном, глава 13, стихи 10 и 27. А также о смерти Валаама, глава 13, стих 22. И победе над царем Огом Вассанским, глава 13, стих 31. Все эти события напоминают о том, как Бог действовал в этих землях к востоку за Иорданом. Кроме того, описывая уделы на западном берегу Иордана, он говорит о бросании жребия, чтобы указать, что в распределении земель участвовал Бог. Как поясняется, например, в книгах Числа 36.2 и Притчи 16.33, Бог являл свою волю Израилю, в частности, через бросание жребия. Автор упоминает бросание жребия, описывая земли на западном берегу, глава 14, стих 2. А в описании наделов малых колен о жребии говорится 11 раз. Наследие колена Левина также определяется при помощи жребия, глава 21, стихи 4 и 10. Цель автора в том, чтобы читатели видели участие Бога в распределении земель. Первым читателям, возможно, хотелось оспорить эти наделы, но автор снова и снова показывает, что нужно соблюдать прежние границы, потому что они установлены Богом.
Интересно, что во времена Иисуса Навина, чтобы узнать, кто какой удел получает, бросали жребий. Этим показывается, что решение в руках Божьих. И что никакого неравенства быть не может, так как решает не человек, Иисус, а сам Бог дает им землю. Бросание жребия также показывает, что это Божий народ, и Бог справедливо дает своему народу уделы. И нужно отметить, раз права на эту землю им дал Бог, то Он и защитит их права. И это наследие для них очень важно. Интересно также, что эту землю они не могут утратить, что даже если ее продадут, то в год юбилейный она будет возвращена им. Итак, все это связано с тем фактом, что земля дана им в наследие Богом, и Бог хранит ее границы. И даже царь не может отменить это владение и сказать: «Это не твоя земля». Цари пытались так делать, но по закону не имели права. Они не имели на это права, поскольку это дар Бога своему народу, наследие, полученное от Бога.
В-пятых, в этих главах об уделах колен Израиля, как и в предыдущих главах, уделяется особое внимание теме единства народа. Значение единства подчеркивается в описании наделов колен к востоку от Иордана, а также и в описании наделов на западном берегу Иордана. Здесь перечислены наделы не только колен Иуды, Ефрема и Манассии, но и наделы малых колен. И даже указаны города, дарованные колену Левиину. Автор уделяет внимание всем коленам Израилевым и тем самым подтверждает свою твердую веру в то, что в земле обетованной должен жить весь Израиль. Ко времени написания книги некоторые колена слились воедино. У других земли были отняты врагами. И когда ассирийцы захватили Северное царство Израиль, а вавилоняне покорили Иудею, в землях своего наследия жил лишь остаток народа Божьего. Но автор книги настаивает, что к этому, в идеале, должен стремиться каждый израильтянин. Надлежащую часть земли обетованной должны иметь все колена Израилевы. Мы рассмотрели тему наследия колен в книге Иисуса Навина, исследуя изначальные границы этого наследия и уделы разных колен. Теперь перейдем к третьей теме нашего урока – национальное единство Израиля.
В ходе истории колена Израилевы не раз враждовали друг с другом, но автор книги знал, что Израиль способен расширять пределы Божьего Царства, если колена будут единым народом. Он подчеркивает свою мысль, завершая этот раздел книги описанием времени, когда национальному единству Израиля грозила серьезная опасность.
Автор книги не раз привлекает наше внимание к главной природной границе, разделяющей колено Израилевы на западном и на восточном берегу Иордана. Этот водораздел представлял опасность и во времена Иисуса Навина, потому что чуть не привел к войне между коленами, живущими на разных берегах Иордана. Вот почему, завершая второй раздел повествования о наследии колен, автор напоминает, как Иисус Навин помог коленам с восточного и с западного берегов сохранить единство. Описывая эти события, он показывает своим читателям, как решить подобные конфликты. Мы рассмотрим тему национального единства Израиля, следуя тому же образцу. Сначала обратимся к структуре и содержанию этого раздела, а затем к его изначальному значению. Итак, рассмотрим структуру и содержание этой главы. Повествование о единстве Израиля в главе 22 разворачивается в 5 эпизодах. В начале, стихи с 1 по 10, речь идет о сооружении жертвенника коленами, живущими к востоку от Иордана, что чуть не привело к конфликту. После победы Израиля, западнее реки Иордан, Иисус Навин послал колено Рувима, Гада и полуколено Манассиина назад в их земли к востоку от Иордана. Он предостерег их, чтобы они оставались верными Богу. Они вернулись в свои земли и построили большой жертвенник возле реки Иордан. Когда об этом узнали колена, живущие западнее реки Иордан, они решили, что этот жертвенник означает отступление от Бога и заменяет жертвенник в Скинии Моисеевой. Вместе с тем, как нарастает угроза военного конфликта, в рассказе нарастает напряженность, стихи с 11 по 14. Опасаясь, что жертвенник, сооруженный восточными коленами, вызовет гнев Божий на весь Израиль, колена с западного берега решили пойти на них войной. Но пытаясь избежать войны, они сначала послали посольство, состоящее из Финнеэса, сына Элиазара, и 10 начальников, чтобы обличить колено, живущее к востоку от Иордана. Кульминация этой истории, стихи с 15 по 31, это противостояние между посольством и восточными коленами. Их предупреждают, что сооруженный ими новый жертвенник – это нарушение Божьего повеления приносить жертвы только в Скинии. Но начальники, живущих к востоку колен, отвергают это обвинение и убедительно поясняют, что жертвенник построен не для всесожжений и жертв, а как символ их единства с другими коленами. Они боялись, что их перестанут признавать частью народа Божьего. Финеас и посольство радуются, что колена восточные остались верны Господу. Далее идет спад действия. Угроза войны снимается, стихи 32-33. Посольство возвращается с радостной вестью, и колена на западном берегу реки Иордан славят Бога и более не говорят о войне. Окончательное разрешение ситуации, стих 34, происходит в наименовании жертвенника. Истинные намерения восточных колен проявляются в том, что свой жертвенник они называют Эд, свидетель. Как они поясняют далее, он свидетель между нами, что Господь есть Бог наш. Тем самым они подтверждают, что намерены приносить жертвы только в Скинии, и что мотивы сооружения жертвенника были чистыми. Они стремились сохранить единство народа Божьего. Мы рассмотрели структуру и содержание истории о сохранении национального единства Израиля. Теперь перейдем к изначальному значению этой истории.
Почему автор завершил этот раздел повествованием в главе 22? Он объяснил, как колена сохранили свое единство при угрозе серьезного конфликта. Израильтяне с западного берега Иордана были готовы наказать колена с восточного берега за то, что им показалось вопиющим грехом против Бога. Но они поступили мудро, так как сначала исследовали ситуацию, затем они в единстве, с радостью, прославили Бога. Эти события показали первым читателям, как решать подобные конфликты в народе Божьем.
Автор составил свою историю о единстве так, чтобы направить следующее поколение. Для этого он снова возвращается к пяти знакомым нам темам. Во-первых, это тема Божьей власти. Во-вторых, в главе 22, стих 1, мы узнаем, что именно Иисус Навин, руководитель, поставленный Богом, призвал колено с восточного берега вернуться в свои уделы. В ситуации возможного конфликта, стих 13, посланцами с западного берега Иордана руководил человек, поставленный Богом, Финеас, сын Элиазара, священника. Автор подчеркивает роль Иисуса Навина и Финеаса, чтобы читатели поняли, что это не просто история забытых событий прошлого. Если в событиях участвуют поставленные Богом руководители, значит, уроки этой истории нужно применять к жизни, чтобы сохранить единство Божьего народа. Во-вторых, в истории о национальном единстве, глава 22, затрагивается тема Божьего завета. Эта тема выходит на первый план в истории конфликта между коленами с восточного берега и посланцами с западного берега Иордана. В стихах 25 и 27 мы узнаем, что колено с восточного берега опасались, что западное колено скажут им «нет вам части в Господе». Слово «часть» — это перевод ивритского слова «халек». Такие места в книге Иисуса Навина, как глава 18 стих 7 и 19 стих 9, показывают, что автор связывал «халек» со словом «наследие» — «накхала». Мы уже отмечали, что слово «наследие» обычно соотносилось с Божьими заветами с Авраамом и Моисеем. Таким образом, восточные колена хотели, чтобы западные колена воспринимали их как полноправных наследников обетований завета, данных их предкам. Автор книги Иисуса Навина акцентирует на этом внимание, чтобы первые читатели запомнили его призыв к национальному единству. Он убеждает помнить тот факт, что право на землю обетованную всех колен Израилевых на севере, на юге, на востоке и на западе, коренится в Божьем завете с Израилем. В-третьих, рассказывая о национальном единстве Израиля, автор подчеркивает значимость закона Моисеева. В первом эпизоде истории Иисус Навин предостерегает восточное колено. Глава 22, стих 5. «Старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей». Посольство западных колен также предупреждает восточные во время противостояния. Стих 19. «Не восставайте против Господа, и против нас не восставайте, сооружая себе жертвенник». Поступить так означало нарушить закон Моисея. И в стихе 29 колено восточные подтверждают важность Моисеева закона. Они восклицают: «Да не будет этого, чтобы восстать нам против Господа». Акцентируя внимание на законе Моисея, автор указывает на главную составляющую национального единства. Стремление к единству народа было важно для его читателей. Но они должны искать единство согласно установлениям Моисеева закона. В-четвертых, в истории о национальном единстве делается акцент на силе Божьей. Этот мотив особенно ясно звучит в эпизоде с противостоянием посланцев западного берега Иордана и колен с восточного берега. В стихе 17 посланцы с западного берега напоминают о беззаконии Фигоровом, за которое поражено было общество Господне, показывая, что Бог по-прежнему силен наказать за грехи. И, выслушав объяснение восточных колен, Финеас одобрил их поступок и признал в этом Божье благословение. В стихе 31 он говорит: «Сегодня мы узнали, что Господь среди нас». Напоминая о Божьих благословениях и проклятиях, автор убеждает своих первых читателей, что в их времена призыв к единству исходит от Бога. Как и во времена Иисуса Навина, их ожидают либо благословения, либо наказания от Бога, в зависимости от того, насколько они будут стремиться к единству Божьего народа. В-пятых, естественно, в повествовании о национальном единстве подчеркивается тема всего Израиля. Начало этому положено в первом эпизоде истории, когда Иисус Навин называет израильтян с обоих берегов Иордана братьями, стихи 3, 7, 8. Во время противостояния колен посланцы указывают, что грех некоторых колен Израиля может вызывать гнев Божий на весь народ, стихи 17 и 20. А в 34 стихе история заканчивается утверждением единства веры израильтян. «И новый жертвенник назван свидетелем между нами, что Господь есть Бог наш». Автор книги поясняет, что колено Израилевы преодолели трудности в отношениях благодаря преданности единству Божьего народа. Тем самым он призывает первых читателей хранить такую же верность национальному единству. Мы узнали, как, описывая наследие колен, автор заостряет внимание на изначальных границах земли, на наделах, которые каждое колено Израилева получило от Бога, и на установлении единства между коленами. Теперь обратимся к последней теме урока – применение к жизни этого раздела книги.
Автор включил в этот раздел книги много деталей, чтобы дать читателям практическое руководство. Он поясняет им, как им следует ценить уделы, которые дал каждому колену Бог. И он призывает их подражать примеру израильтян, сохранивших единство народа Божьего во времена Иисуса Навина. Но как нам применять его уроки в нашей жизни? Нам нужно осознавать, что события времен Иисуса Навина были для народа Божьего ступенью в обретении более великого наследия во Христе.
Вопрос применения этого раздела книги к нашей жизни мы рассмотрим в свете трех этапов установления Царства Христа. Введение Царства при Его первом пришествии, распространение царства в ходе истории церкви и совершение царства при втором пришествии. Сначала посмотрим, как применить историю о наследии колен в свете введения царства. К тому времени, когда в первое пришествие Христос ввел мессианское царство, израильтяне уже сотни лет были рассеяны вдали от земли обетованной. А те, кто вернулся в Палестину, жили под властью то одного, то другого языческого народа. Но верный остаток Израиля не терял надежды вернуть свое наследие в земле обетованной. И они ожидали того времени, когда пределы их наследия распространятся до края земли, и их Мессия будет царствовать над миром.
Бог повелел человеку овладеть не только садом, но и всей землей. И дарование земли обетованной соотносится с поручением распространять пределы Божьего Царства. Мы видим это в царствовании Давида в Псалмах 2 и 71. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе». И в видении Исаии, что Израиль станет благословением для всех народов, в котором отражен завет с Авраамом, и Божье обещание благословить его и через него благословить все племена земные. Во второй главе мы читаем, как народы потекут к Израилю и к его свидетельству о Христе. Таким образом, в служении Иисуса мы видим, что Он восстанавливает Израиль в Его призвании быть светочем для народов земли. И в конце Евангелия от Матфея звучат слова Христа: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». И в книге Деяний мы читаем: «И будете мне свидетелями». Слова, в которых снова слышны ноты из пророка Исаии: «Нет Спасителя, кроме меня». То есть земля обетованная — это прообраз всего мира и Божьего царствования над всей землей.
Новый Завет объясняет, что первое пришествие Христа было шагом к осуществлению этой надежды. Как объясняет автор послания к евреям, глава 1, стих 2, Бог поставил Иисуса наследником всего. Или, как говорит об этом Павел, Римлянам 4:13, Иисус есть наследник мира. А в таких местах, как Галатам 3:29, сказано: «Если же вы Христовы, то вы, по обетованию, наследники». По словам Павла к Римлянам 8:17, мы – наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу. Вот почему в Евангелиях говорится, что Иисус служил в границах наследия колен Израилевых, которые установлены во времена Иисуса Навина. Он и его ученики служили и в северных, и в южных наделах западного берега, и в местности за Иорданом к востоку. Иисус собрал верный остаток Израиля, который унаследует с ним землю. А после Вознесения Христос собрал в Иерусалиме представителей всех колен Израиля, тех, кто стали следовать за ним из всякого народа под небом, как сказано в Деяниях 2:5. Связь между наследием Израиля и введением Царства Христа устанавливается излитием Святого Духа на Церковь, начавшимся со дня Пятидесятницы. В послании к Ефесянам 1:14 апостол говорит о Святом Духе как о залоге наследия нашего. И во 2 Коринфянам 1:22 и 5:5 также называют его залогом. Но чтобы понять, почему Павел говорит о Духе как о залоге, то есть начале нашего грядущего наследия во Христе, нужно вспомнить, что говорится в Бытие 1:2. Именно Дух Святой действовал в начале творения, создавая порядок и гармонию. В пророчествах Ветхого Завета, например, Исаии 44:3-4, объясняется, что во времена Мессии Дух Божий обновит творение. И, по сути, излияние Духа Святого на Церковь Христову – это предвкушение обновления творения. Это часть унаследования нами всего мира, которое началось с приходом Христа и исполнится при Его возвращении. Вот почему ключевые темы этого раздела книги дают нам возможность размышлять о нашем будущем наследии в Святом Духе. Иисус Навин разделил наследие колен в земле обетованной под водительством Божьим. Так Иисус и апостолы и пророки Божьей властью разделили верующим наследие в Святом Духе. И как Иисус Навин наделил народ землей на основании завета с Богом, так и Христос наделил народ Божий Духом Святым во исполнение Нового Завета во Христе. При Иисусе Навине Израиль получил наследие, согласно закону Моисея. И излияние Духа Святого было результатом совершенного послушания Христа закону Моисееву в свете дальнейшего откровения. Наследие Израиля было дано силой Божьей. И Новый Завет ясно говорит, что в первое пришествие Христа Бог еще более великой силой даровал Святого Духа. Участие в наследии всего Израиля – идеал во времена Иисуса Навина. Получило развитие при введении царства. Теперь не только верный остаток Израиля, но и верующие из язычников получают в Святом Духе залог своего наследия. Отметив связь применения нами, христианами, наследия Израиля с введением Царства Христа, рассмотрим его связь с распространением Царства в ходе истории. Между своим первым и вторым пришествиями Христос Духом Своим продолжает давать Своему народу возможность предощутить благословение грядущего века. И как книга Иисуса Навина призывала Израиль продвигаться вперед, сохраняя обетованную землю, так Новый Завет призывает нас продвигаться вперед во Святом Духе. Согласно посланию к Галатам 5.16, мы призваны поступать по Духу, и согласно посланию к Ефесянам 5.18, исполняться Духом. Подобно тому, как первые читатели книги должны были признавать особые наделы каждого колена, последователи Христа должны признавать особые дары Духа. Павел учит 1 Коринфянам 12.4. Дары различны, но Дух один и тот же. Автор книги Иисуса Навина призывает своих первых читателей стремиться к единству и жить в согласии в земле своего наследия. И в послании к Ефесянам 4.3 апостол Павел также призывает христиан стараться сохранять единство Духа в союзе мира. Всякий раз, когда мы встречаем одну из пяти ключевых тем этого раздела книги, это напоминает нам, как нам сегодня жить для Христа. Иисус Навин указывал на то, что наследие Израиля приобретено силой Божьей, и мы должны признавать Божью силу во Христе и искать свое наследие в Духе Святом, а не в том, что принадлежит этому миру. Право Израиля на его наследие основывается на завете с Богом, и мы также можем с уверенностью ожидать своего наследия, поскольку Дух Святой запечатлел нас до дня искупления по Новому Завету во Христе. Израиль получил свое наследие благодаря послушанию закону Моисееву. Мы живем в наследии Духа Святого согласно тому, как закон Моисея применяется в свете новозаветного откровения. Израиль получил свое наследие силой Божьей, и наше наследие также изливается на нас силой Святого Духа. И как наследие в земле обетованной принадлежало всему Израилю, так всем христианам из всякого колена и языка принадлежит наследие в Духе Святом. Применение христианами наследия Израиля согласно обстоятельствам при распространении царства основано на том, что сделал Христос при введении своего царства. И оно подкрепляет наше упование на получение нашего наследия во всей полноте при совершении царства. Согласно книге Откровения 21.1, У нас есть твердая надежда, что когда Иисус вернется в славе, Он будет править на новых небесах и новой земле. Поверженное грехом творение будет очищено огнем, зло будет уничтожено, и Царством Божьим станет все творение. Но это новое творение будет принадлежать не только Христу. Из книги Откровения 21.7 мы узнаем, что в этот великий день Бог провозгласит: «Побеждающий наследует все». Новое творение станет вечным наследием народа Божьего, нашим наследием.
Тема наследия в книге Иисуса Навина – это важная тема для современных христиан, потому что обетование о земле лишь частично исполнено в те времена. То есть земля, которую Господь обещал дать Аврааму, не ограничена пределами Ханаана, как это было в книге Иисуса Навина. В послании к римлянам 4.13 мы читаем: «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры». Здесь Павел говорит нам, что Авраам унаследует мир, весь мир. И эти обетования прилагаются и к язычникам, наследникам Авраама не по плоти, а по вере во Христа, который есть наследник, семя Авраамова. Итак, наследие, полученное Авраамом и полученное Израилем во времена Иисуса Навина, это лишь малая часть обетованной земли, которую Бог обещал дать Аврааму и которую Он дает во Христе и даст при славном возвращении Христа. После второго пришествия Христос будет править не только Ханааном, Он унаследует всю землю и будет править новой землей и новыми небесами. И мы будем вечно царствовать вместе с Ним.
Вот почему пять ключевых тем этого раздела книги указывают нам на надежду, которую мы имеем в совершении Царства Христа. Иисус Навин действовал Божьей силой и властью. Также и Христос, когда вернется в славе и во всей полноте осуществит Божью волю. Наследие Израиля гарантировалось Божьим заветом. Так и наше наследие закреплено за нами по новому завету во Христе. Иисус Навин распределял наследие среди колен согласно закону Моисееву. Так и в мире грядущем каждый христианин будет во всем уподоблен Христу и будет совершенно послушен Божьему откровению. Божьей силой Израиль овладел своим наследием, и в славном возвращении Христа Бог явит свою силу, как никогда прежде. Наследие Израиля принадлежало всему народу. Так и вечное наследие в новом мире обретут все, кто во Христе. В этом уроке мы исследовали второй раздел книги Иисуса Навина, где речь идет о наследии колен Израилевых. Мы видели, как автор подчеркивает значимость изначальных границ наследия Израиля, описывая его территорию и на западном берегу Иордана, и на восточном. Мы также рассмотрели уделы колен, которые они получили на западном и восточном берегах Иордана. Мы видели, что автор большое внимание уделяет единству колен Израилевых и описывает, как народ Израиля сохранял это единство во времена Иисуса Навина. И мы рассмотрели применение этого раздела книги сегодня в свете введения, распространения и совершения Царства Христа.
Автор книги Иисуса Навина убеждал своих читателей, как важно им держаться того, что в его время совершил Бог. И мы, последователи Христа, должны хранить это сегодня. Мы знаем, что Иисус гарантировал наше вечное наследие. Предощущение этого наследия ежедневно дает нам Святой Дух. И мы ожидаем дня, когда Христос вернется в славе. В тот день Он по праву воссядет одесную Бога, как наследник всего, и дарует тем, кто навечно уверовал в Него, великое наследие нового творения.